Здравствуйте. У Гоголя Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Иван Иванович обнаружил у Ивана Никифоровича замечательное ружье, захотел его себе, но Иван Никифорович отказал. Оба являли собой символ благополучия, стабильности города, и ссорились они 22 года. Оба потратили жизнь на эту склоку и надоели даже автору повести. «АвтоВАЗ» поссорился с «АвтоТОРом». Директор письменного стола «АвтоВАЗа» Максим Соколов добился повышения утилизационного сбора и полагает себя первым на раздаче, ожидая в свою пользу денег, преференций. Но деньги на равных стали получать все вокруг, что очень обидело. В мае на круглом столе в Совете Федерации развивали электрические транспортные средства. Вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак заявил о несправедливости. Сегодня одинаковый доступ к государственному льготному кредитованию имеет и электромобиль, полностью произведенный в России, и электромобиль на самом деле китайский, который в пакете сюда пришел, колеса привинтили, но это фейк. К российскому производству никакого отношения не имеет. «АвтоВАЗ» смиренно прожил 54 года без электромобилей. Но в этом году смастерил китайско-корейский электрический «Ларгус», имеющий конкурентов, но не имеющий рынка сбыта. Остальные электромобили прочих заводов больше похожи на настоящие. А поскольку за ними не тянется пугающий след «Жигулей», хоть какой-то спрос на них существует. А с электрифицированным «Ларгусом» публику надо уговаривать. Для выпуска электрички требуются непривычные для «АвтоВАЗа» компоненты, которые приходится добывать на стороне, поэтому ни о какой прибыли речи не идет. Требуются субсидии, государственная поддержка, устранение конкурентов. Увеличив ставки утилизационного сбора, «АвтоВАЗ» рассчитывал убрать с дороги главных врагов – китайцев. Предполагалось, что утилизационный налог вынудит китайцев поднять цены, что позволит и «АвтоВАЗу» безнаказанно поднять свои. Но китайцы даже не поперхнулись, а «АвтоВАЗ» цены поднял и тем самым оказался с ними в одной корзинке. А поскольку Максим Соколов зачем-то пообещал партии, правительству, лично товарищу Брежневу, Путину, электрический «Ларгус», то разбитая корыта оказалась за двойным дном. Китайцы испортили спрос, электричка испортила прибыльность. Вице-президент по рукопожатиям и звонкам акционерам Сергей Громак попытался договориться с Советом Федерации, чтобы они еще разок перепишут законы в пользу «АвтоВАЗа», и ткнул софет лицом в стол. Абсолютно одинаковые правила господдержки и для тех, кто просто делает фейковую отверточную сборку в России, прикручивает стеклоочистители колеса, и для тех, кто занимается глубокой локализацией. Иван Никифорович ответил «АвтоВАЗу» на Петербургском международном экономическом форуме. Гендиректор «АвтоТОРа» Денис Пак, тот самый, битый по голове табуреткой в кабаке, в прошлом министр автомобильной промышленности с долгим титулом директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга. Он заявил на форуме, что Иван Иванович, захотевший ружье, сам виноват. Во-первых, когда Пак был министром, он определил для желающих откусить государственного пирога ценовые ниши, чтобы никто ни с кем не конкурировал, и при заключении специнвестконтрактов всякий сверчок имел полагающийся шесток. Во-вторых, «АвтоВАЗ» сам влез в нишу конкуренции с китайцами, поскольку поднял цены на свои автомобили с 2022 года на 40%. Китайские бренды повысили цены за тот же период, но на меньшую величину. На днях Иван Иванович продолжил ссору и донес на Ивана Никифоровича. Директор письменного стола «АвтоВАЗа» Максим Соколов указал властям, ни один из элементов автомобилей, которые собирает «АвтоТОР», не локализован. Я не знаю, как они видят свою миссию, для кого они работают. Что добавляет экономике компания, которая не локализовала ни одного компонента? Наверное, работают ради своих акционеров, используя наши средства утильсбора, которые собираются со всей отрасли. Тут Максим Соколов спутал личную шерсть с общественной, проболтавшись, что утильсбор, наложенный на весь автопром, это его деньги, и ружье полагается только ему. Гоголь, предлагая различные варианты урегулирования, вводил в повествование неожиданный персонаж. Сильнее многих на сюжет повлияла бурая свинья, ворвавшаяся в земский суд и съевшая заявление Ивана Ивановича. У ссоры «АвтоВАЗа» с «АвтоТОРом» ожидаются новые действующие лица. Ветерок правительственных назначений сменил в числе прочих министра промышленности и торговли. Вместо многолетнего Дениса Мантурова на должность заступил Антон Алиханов, бывший губернатор Калининградской области. Денис Мантуров кормился с должности министра 12 лет. Его официальная налоговая декларация за 3 года с 2019 по 2021 удерживала пальму финансового первенства в правительстве. Мантуров был самым богатым. Его доход превысил 2 миллиарда рублей. Он доил всю промышленность страны, входил в наблюдательный совет Ростеха, но одним из основных кормильцев он сделал КАМАЗ. По договору купли-продажи ценных бумаг одного из подразделений КАМАЗа Мантуров ежегодно получал от предприятия по 298 миллионов рублей. Помимо этого, Мантуров – богатый владелец коммерческой недвижимости в Москве и в Геленджике, хозяин гостиниц, сети клиник эстетической медицины в Москве, сети бензоколонок, винодельни на Кубани, даже молочной фермы под Тверью. Как и полагается патриоту, в круг должностных обязанностей которого входит принуждение страны к «Жигулям», в личном автопарке обильной семьи Мантурова Тесла, BMW i8, Майбах, Mercedes S-класс. С этим багажом Денис Мантуров поднялся ввысь и скрылся с глаз первым вице-премьером. Должность министра, которую теперь занял Антон Алиханов, кормит даже в случае недееспособной промышленности. Ему все это лишь предстоит накопить, пока его задача – принять дела. Специальность Алиханова – налоги. Он дважды закончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов, что не очень способствует промышленному росту, но помогает в выгодном перераспределении финансовых потоков. Осмотревшись в новом кабинете, заглянув в свой письменный стол, Антон Алиханов испытал чувство глубокого удовлетворения, переходящее в восторг, и заключил, что дела идут отлично и пойдут еще лучше. Стартовые позиции для отечественного автопрома сложились блистательные. В стране не осталось конкурентов. Ушли все до единого. Следовательно, никто не мешает. И автопром долгожданно сверкнет прогрессом и блеснет технологичностью. Прежде соседство с Hyundai, Kia, Nissan, Toyota, Citroen, Peugeot, прочими мерседесами тормозило отечество. Но враг капитулировал, покинул пределы Родины. Поэтому все будет хорошо, как при социализме, когда конкуренции в стране не существовало. Иномарки не водились, за границей была недосягаема. Работать никто не мешал и не хотел. В СССР не было ни конкуренции, ни перспектив, ни прогресса. Любая технология автомобильной промышленности была импортная. Ни одного советского станка. Зато население наслаждалось «Жигулями», «Москвичами», упивалось «Запорожцами», вожделело «Волгу». Процветание автозаводов озаряло восторженные лица клиентов. Алиханов родился в 1986 году. Он читал в журналах, видел на фотографиях, как счастливо жил советский народ, какие это были замечательные автомобили и как радостно покупатели стояли за ними в очередях по 10 лет. Ведь это были лучшие в мире машины. Советский Союз все годы существования был догоняющим, но мир ушел вперед навсегда, что особенно заметно в автомобильной промышленности. Догнать за границу не получилось ни по одному направлению. Даже копирование, заимствование, покупка готовых решений ни разу не позволили встать вровень с иномарками. Советский автомобиль всегда отставал от аналогов минимум на одно поколение. Отсталой была вся отрасль, каждый завод, каждая модель. Ну, за единственным исключением Нивы ВАЗ-2121. Алиханов, завершивший ревизию письменного стола, публично порадовался. Никакой трагедии в уходе западных инвесторов не вижу. Наоборот даже. Мне кажется, что сейчас мы находимся на этапе перехода к новой технологической платформе в автомобилестроении в целом. Думаю, что с учетом инновационного подхода некоторых наших городов и регионов, мы в принципе будем даже где-то быстрее идти, чем мир в целом. Какой незамутненный восторг. Хотелось парадной респектабельности, наотмашь, чтоб как за границей, как у приличных. Часы Аурус, галстук Аурус, рубашка Аурус, костюм Аурус, ботинки Аурус, автомобиль Аурус, самолет Аурус, яхта Аурус. Кроме машины пока получилась только резинка от трусов. Как в анекдоте. «Дедушка, я купил твоего любимого цвета бордо. Бордовый галстук, бордовое пальто, бордовую шляпу. Скажи, дедушка, Бордо — это ведь зеленый. Зачем понадобился автомобиль «Аурус»? Затем, что президент голый. У него жигулевский автопром и сверхдержава из досок и гвоздей, а надо, чтобы не хуже, чем у Брежнева, а то и Сталина, отечественные автомобили высшего класса, скрытого бронирования. Но пока расцветала сверхдержава, умер автопром, разорился ЗИЛ, разбежались кадры. Пришлось создавать высшую лигу с нуля, поначалу потратив на затею 2 миллиарда евро, затем засекретив расходы. Но неиссякаемый бюджет «Ауруса» настолько соблазнителен, что на огонек полетели авантюристы, воры, казнокрады, наперебой предлагающие полный список удовольствий, галстук, часы, прочие шляпы и непременно самолет. И еще яхту, пожалуйста, заверните. Не просто с отечественным лицом в калашном ряду угадывается несоответствие. После автомобиля «Аурус» вместо респектабельной роскоши, тихих голосов правителей мира, сверкания бриллиантов, почему-то случился кондиционер «Аурус». Обычный пластмассовый китайский, на саморезах, к стенке, и респектабельность холодит душу перспективами роскоши. Холдинг «Русхолод» по продаже китайских кондиционеров в феврале прошлого года договорился с НАМИ о правах на наклейку «Аурус», но пока в каталоге у них «Тошиба», «Электролюкс», «Балу», «Шурф», ну, ни одного «Ауруса». В официальном заявлении указано: дизайнерское бюро холдинга создало уникальные образцы приборов премиум-класса, несущих в себе ДНК бренда. Возможно, работа с ДНК требует просто больше времени. По идее, следующим «Аурусом» должны стать носки. 100 рублей за престиж. Ну и еще набор ватных палочек «Аурус». И одноразовая зажигалка «Аурус». Но получилось смешнее. Следующим «Аурусом» стала бутылка воды. Обычной. Ее показали на Петербургском международном экономическом форуме. Единственное отличие от любой другой воды из-под крана – у нее есть миссия. Миссия питьевой воды «Аурус» – укрепить в культуре народного потребления питьевую воду представительского класса российского происхождения как абсолютную альтернативу импортируемым водам премиум-сегмента. Полный ассортимент питьевой воды «Аурус» доступен для заказа с 5 июня 2024 года. Но воды, как и в случае с ДНК кондиционеров, пока нет. И запивать премиальную респектабельность придется по старинке Каберне Совиньон 92 года. Но, возможно, воды нет, поскольку далеко везти, она из Северной Осетии. На этом подарки к съезду КПСС не закончились. Помимо премиальной воды высшего класса, на Петербургском международном экономическом форуме случился лифт. Премиальный. Высшего класса. Лифт «Аурус». В Санкт-Петербурге нашлась подходящая фирма «Метеор». Она сейчас бьется с импортозамещением, но нигде не может найти китайский частотный преобразователь. Надеется добыть через пару лет. И тогда страна получит питерские лифты «Аурус» в полном объеме, без использования компонентов из недружественных стран. Лифт – это отличный выход. Позволит вдоволь накататься на премиальном изделии высшего класса, не потратив на него 22 миллиона рублей. А яхта? А самолет? Выпейте водички, остыньте под кондиционером. Когда Нострадамус нагадал человечеству в миллениум конец света, адронный коллайдер пообещал расколоть Землю 10 сентября 2008 года. У племени майя 21 декабря 2012 закончился календарь. Нашлись те, кто понадеялся на гибель человечества и ради эффектного выхода в финал взял максимальный кредит в банке и ударился во все тяжкие, неистово празднуя всеобщий конец. Ожидалось, что катаклизм все спишет, поэтому позволено все, в ответ не грозит ничего. Наутро каждый из них получил максимально тягостное похмелье, поскольку человечество, к сожалению, выжило со всеми неприглядными атрибутами цивилизации – банками, полицией, судами. В России на Нострадамуса надежды меньше, на русский авось больше, поэтому ожидаемый каждый день конец света не принято встречать на трезвую голову, что во многом объясняет русские многовековые взаимоотношения с алкоголем. Единственная сложность – управление транспортным средством. Алкогольное опьянение не является причиной не ехать. Но иногда случаются неприятности с ГАИ, тогда приходится выкупать права, ну или убивать инспектора. На дежурство в новогоднюю ночь инспекторы ДПС записываются за полгода вперед. поскольку к утру 1 января можно закрыть ипотеку. И всей стране понятно, что пить за рулем будут всегда, но прятаться умеют не все. Поэтому так распространен звонок другу, так важно удостоверение силовика в кармане, столь драгоценно родство с любым полицейским. Всероссийская борьба с пьянством за рулем не сильно отличается от гибели «Титаника». Корабль тонет целиком, и не может быть сухого места, которое не тонет. Если в России не получается жить без допинга, то почему для руля делать исключение? Хотя в мечтах такое исключение выглядит вполне оправданным. Вот только законодатель все никак не напишет список привилегий, индульгенций, исключений из правил для определенного круга лиц. Но появилась надежда. Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, тот самый, просивший Мантурова в прошлом эфире позолотить ручку на 180 миллиардов рублей для повторной разработки единой модульной платформы по выпуску невозможных автомобилей. Кроме предложения дать ему денег, у Кутепова есть еще немало идей. Он, в прошлом директор детского кинотеатра, предлагает прощать водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Пусть пьют, ездят по встречке, устраивают ДТП с летальным исходом. При одном условии. Все спишет не конец света, а, как и обещала русская поговорка, все спишет война. В мае Кутепов заявил, цитирую, «При этом из числа граждан, желающих заключить контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании, могут быть лица, лишенные права управления транспортными средствами». Правительство услышало директора кинотеатра и смастерило законопроект. Позволить мобилизованным и добровольцам управлять транспортными средствами даже в случае законного лишения за управление в состоянии алкогольного опьянения на основании решения суда. Пусть пьют и едут воевать. Законопроект дает подсказку судам. Лишать надо на максимальный срок. В документе указано, что если права отобрали, то воевать за рулем армейского транспорта можно и без них, но по возвращении в мирную жизнь оставшийся срок лишения придется догулять пешком, сдав права в ГАИ. Зато если пока воевал, срок лишения закончился, сдавать права не придется. Для обычных лишенцев, трусливо остающихся на гражданке, сохраняется общая процедура возврата после экзамена на знание ПДД, предъявление медсправки, где сказано, что не алкоголик. И эта устаревшая норма грозит затронуть вернувшихся с фронта. Чтобы, придя с войны, не попасть на переэкзаменовку, правительственный законопроект предусматривает список привилегий. Медаль, ранение, предельный возраст. Они избавят от необходимости соблюдать законы Российской Федерации. Лозунг «Пьянству бой» меняется на «Пьяный в бой». В России каждый знает, что бьют по лицу, а не по паспорту. Шведы из китайской компании Volvo тоже очень надеются, что документы проверять не станут и по умолчанию продолжат ставить знак равенства между брендом и страной. Мы говорим «Ленин», подразумеваем «Партия», говорим «Volvo», подразумеваем «Швецию». С тем в Гетеборге и упаковали чемоданы и поехали жить и работать в Китай, полагая, что рожденные в чужой стране дети все равно будут считаться шведами. Решение принималось в состоянии сильного голода. Поэтому, когда в 2010 году пришел сытый Ли Шуфу и, предложив трехразовое питание, купил «Вольво», вдаль никто не посмотрел. У «Вольво» ошибка с географией не первая. В бельгийском Генте у них с 1965 года большой завод. Построить здесь предприятие решили из-за выгодного географического и политического расположения. Недалеко до моря, и это центр ЕС. С морем непросто, до него 32 километра и прямого выхода нет. Но когда Бельгия и Голландия были единой страной, в 1827 году по распоряжению короля Вильгельма I проложили канал Гент-Тернёзен, благодаря чему Гент – морской порт. На всякий случай Москва – порт семи морей. Когда в Генте приступили к выпуску Volvo S60, захотелось экспансии в Америку. Написав на знамени «Настоящая Швеция», в США отправилась делегация на переговоры, чтобы предъявить качество, получившая такое же непререкаемое признание в мире, как шведская сталь, шведская спичка, шведская семья, шведская стенка. Американцы, обладающие не меньшим снобизмом, задали только один вопрос. Шведское качество из Бельгии? Класть довеском бельгийскую шоколадку было бессмысленно, и шведы от затеи отказались, уклонившись от географических уточнений. Сегодня Volvo старательно делает вид, что в Китае филиал Швеции, и все автомобили оттуда получаются чистокровными шведами. Но так не считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она с прошлого года ведет войну с китайцами, провела расследование, установила демпинг и на всю Европу сообщила. Китай предоставляет своим компаниям субсидии, чтобы те искусственно занижали цены на электромобили в ущерб европейским автопроизводителям. Поэтому ЕС вводит антикризисные заградительные пошлины. На сегодня любой автомобиль, привезенный в Европу, облагается на общих основаниях пошлиной в 10%. При этом не имеет значения, откуда поступил товар. Но в ближайшее время ЕС ратифицирует закон о введении специальной антикитайской пошлины в размере 25-30%. Она направлена конкретно против электромобилей и станет пробным препятствием, поскольку заранее предполагается, что китайцы все равно не уймутся. Тогда пошлину поднимут еще вплоть до 100%, как это прозорливо сделала Америка месяц тому назад. А чтобы китайцы не перелезли и через этот забор, Джо Байден этим же постановлением поднял до 25% пошлины на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей, графит, а заодно всю таблицу Менделеева, из которой китайцы смогут смастерить в Америке аккумуляторы. ЕС приняла данную практику к сведению и занесла шариковую ручку над соответствующим документом. И тут шведы поняли, что бить по лицу не станут, бить будут по паспорту, за то, что он китайский. И начали паковать чемоданы. Первыми домой возвращаются электромобили EX30 и EX90. Их производство в Китае прекратят и возобновят в Бельгии. Не останется даже отверточной сборки для внутреннего рынка. Если китайцам покажется необходим принц-полукровка, за ним придется съездить в Гент. Все знают, что будущее за электромобилями. Любой диван объяснит, как это перспективно и нужно, чтобы дрова горели по ту сторону забора, а по этому сторону по проводам чистая энергия заряжала китайский аккумулятор. Все знают, как старательно правительство принуждает население к прогрессу. Все знают, что эпоха бензина завершена, кроме автомобильных компаний. Они электрификацию модельного ряда завершают и возвращаются к привычным иконам, где лампада не на диодах, а на традиционных углеводородах. Феррари об этом заявила размашисто. В начале мая итальянцы показали миру новейшую модель с незатейливым именем «Додичи Чилиндри», то есть 12 цилиндров. Прежде имена были менее конкретными, более поэтичными, но сегодня требуется наглядность. Директор по маркетингу Эммануэля Карандо уточнил: «Мы будем выпускать моторы V12 до тех пор, пока это не будет противоречить закону. Диванные требуют от остальных черно-белой определенности. Либо весь мир отсталый на бензине, либо весь мир прогрессивный на электричестве». Феррари сохраняет право выбора. Модельная гамма позволит клиенту купить гоночный электрический стул или остаться за рулем полноценного автомобиля с отменным V12. Нынешний мотор – блистательная вершина эволюции. Объем 6,5 литров, мощность 830 лошадиных сил. У автомобиля коробка DSG фирмы Magna, с механикой было бы еще интереснее. Те, кто не ездил на 12 цилиндрах, не знают эту потрясающую гибкость мотора, позволяющую вообще не переключаться и двигаться на одной передаче. И не обязательно на первой, как правило, третья передача прямая. И это упоительно. Volkswagen ударился током сильнее. В 2022 году, засовывая оба пальца в розетку, концерн заявил о стратегическом направлении за 11 лет уничтожить здравый смысл, экономическую стабильность и получить 100% электромобилей в модельном ряду 2033 года. Никаких сосисок карри-вюрст в рабочей столовой, никаких двигателей внутреннего сгорания с логотипом Volkswagen, только смузи, веганство и потенция. В 2023 году руководитель Volkswagen Томас Шефер назвал нормальные моторы старой технологией, дискуссии по поводу синтетического топлива ненужным шумом. Но тут ему принесли данные продаж и анализ коммерческих перспектив. Чтобы не делать публично полагающиеся харакири, рассказать о новой стратегии концерна доверили финансовому и операционному директору Volkswagen Group Арно Антлицу. Он очень осторожно заявил: будущее, конечно, за электромобилями, но прошлое еще не закончилось. На этой фразе диваны должны были насторожиться. Повод пожаловаться Бастрыкину прозвучал дальше. Арно Антлиц сообщил, на разработку двигателей внутреннего сгорания концерн Volkswagen направил 60 миллиардов евро. Двигателей новых, следующего поколения, чтобы клиент в 2033 году продолжил ездить на нормальных автомобилях, заправляясь бензином и соляркой. Окончательно нарушая покой на диване, технический директор Toyota Хироки Накадзима провел презентацию новейшего поколения двигателей внутреннего сгорания. Это моторы объемом 1,5-2 литра с укороченным ходом поршня, КПД превышающим 40%. Про них Накадзима сказал то же самое, что на диванах принято говорить об электромобилях. Эти двигатели являются решением, которое изменит правила игры. Не разглашая детали, добавил, у нового семейства двигателей есть много возможностей и инженерных уловок, которые компания пока не считает нужным разглашать. Будущее за электромобилями, но Ferrari, Volkswagen, Toyota. Заодно американская большая тройка. Они почему-то считают иначе. Выше всех нос задран у полицейских Дубая. У них вальяжное патрулирование улиц проходит на Lamborghini, Ferrari, McLaren. Турки тоже захотели высунуть нос из действительности, тоже выкрасили в полицейскую ливрею Bentley, но в этом состязании с Эмиратами покупать машину было не на что, и пришлось ее конфисковывать у единственного турецкого наркобарона, чтобы потом экономить на запчастях, поскольку в гараже наркобарона запасных фильтров, сайлентблоков, сальников не было. А на какие деньги эксплуатировать Bentley в Турции, никто не знает. В ответ на всемирное состязание носов полиция Майами-Бич взяла на службу Rolls-Royce и тоже поехала на патрульные фотосессии, красоваться, держаться максимально независимо. Но их флоридские коллеги поступили иначе. Вместо образа плейбоев и сомнительного гламура они потратили деньги по-другому и купили символ Америки – здоровенный Peterbilt 379. Тот самый, мечту дальнобойщика, героя боевиков, легенду Голливуда. Классический Peterbilt 379 самого правильного вида. Его в лицо знает вся планета Земля, даже в странах, где ничего подобного не водится. Потому что во всех трансформерах Optimus Prime – это именно он, Peterbilt 379. Американская полиция даже в кино выглядит неприглядно, отличается дикими нравами, начинает разговор, уложив жертву диалога лицом в асфальт. И зачем им понадобился Peterbilt? Для самоутверждения и для засад. Несмотря на официальную полицейскую раскраску, никто не ждет от голливудского киногероя низменной полицейщины, радара на скорость, контроля трезвости, помехи на дороге. Если на легковой машине ее полицейская форма, очевидно, выглядит безошибочно, то на грузовике полицейская форма не читается. Огромный Peterbilt размером с квартиру, с большим спальником, сверкает, переливается, горит лампочками в неожиданных местах, украшен всякими наклейками, логотипами и выглядит естественной частью пейзажа и не дает повода насторожиться. Рефлексы миролюбия гасят любые подозрения, ведь Optimus Prime не может работать в ГАИ. Но тут вместо приветливого ковбоя под колеса выпрыгивает полицейский. Противостояние полиции и дальнобойщиков у Голливуда занимает отдельную полку для хранения кинолент. Мы с вами помним фильм «Конвой», и он один из тысячи. И всякий раз полиция проигрывала, имея неподходящий для состязания транспорт. Патруль вступал в противостояние на легковых машинах, обычных, штатных, в глазах всего мира, неправдоподобно больших, как у президентов сверхдержав, но обычных для Америки, где это размер и уровень не президентов, а офисных клерков. Но силы были, очевидно, не равны. Грузовики вольных ковбоев одолевали неприятеля, в том числе и методом непосредственного подавления сопротивления бампером по машине, колесами по крыше. Но в 2014 году полицейские Флориды поумнели и взяли на службу Peterbilt. Охотятся на слонов сподручнее на слоне. Машину раскрасили в полицейские цвета, привернули дополнительный свет, но трусливо избежали надписи «Полиция», тем самым слившись с толпой почти таких же. Патрульные офицеры с удовольствием подтверждают. Люди проезжают мимо, не подозревая, что конкретно этот грузовик вражеский и с сюрпризом. Десептиконы взяли Оптимуса Прайма в плен и натравили на людей. Оптимус добряк, из-за чего весьма уязвим и постоянно оказывается участником неприглядных событий, докатившись до полиции. Успешная охота на дальнобойщиков так вдохновила полицию, что она купила, взяла в плен. Еще двух автоботов модели Peterbilt 379. Теперь их в плену трое. как становятся коллекционерами советских автомобилей. Случайно, вспомнив о мечтах молодости. Когда-то хотелось «Жигули», мечталось о «Волге», но сгодился бы и «Москвич». И теперь, когда все в жизни хорошо, благополучно, добротно, внезапно возникает воспоминание о том, как прежде казалось, что покупка «Жигулей» сделает счастливым, и годами сердце согревала мечта о машине, выглядевшая надежным рецептом успеха, а в голове рисовалась завораживающая картинка дискотеки, где все обернутся, а самое красивое – оставить телефон, поскольку остальные приехали на автобусе и только один за рулем своего автомобиля. На втором съезде старинных автомобилей в литовском городе Юодупе вся ностальгия Советского Союза, как на хорошем авторынке конца 80-х, начала 90-х, здесь весь ассортимент вожделения. И почти все владельцы этих автомобилей купили их не так давно, потому что все остальное уже есть, а детской мечты нет. Они не состарились за рулем этих машин, прожив долгую совместную жизнь, попадая под смену политического строя, новые государства, следующую жену, новые деньги, другие возможности. Подобный путь прошел у них за рулем иной техники. А теперь, когда настала пора хотеть просто так, руки потянулись к «Жигулям», «Москвичам», «Волгам». «Москвич 407», ему 65 лет. В нынешних руках он 12 лет. Отреставрирован лучше, чем умел завод МЗМА в 1959 году. В те годы права выбора у советского человека не было. Брал, что дают. Тем более, что комплектация была одна на всех. За исключением цвета и иногда приемника. Вся разница москвича была в том, в какие цвета его покрасили и есть ли у него приемник или нет. Сейчас кажется, что радио – это отличная комплектация. За нее полагалось бы бороться, дав сверху червонец. Наоборот, приемника в машине боялись. Старались не брать такую с радио, поскольку это была единственная криминальная деталь, привлекавшая воров. Такую машину могли вскрыть, радио выдрать, остальное испортить. «Москвич 408» вишневого цвета, как из фильма «Бриллиантовая рука», на полагающуюся мне премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич», новая модель. Да, в фильме машина была с четырьмя фарами, ну и за рулем был Анатолий Папанов. «Волга», ГАЗ-24, полностью аутентичная. Это ранняя версия, без клыков на бамперах, без передних противотуманок, с широкой хромированной полосой между подфарниками, без поворотников на крыльях. Сзади главное усовершенствование, датированное 73-м годом, круглый замок багажника. Поначалу была капля, как на дверях и на бензобаке. Внутри серый салон, еще мог быть красный, с вертикальным узором на картах дверей, передним широким подлокотником и вставным мягким элементом между передними сиденьями, чтобы казаться сплошным диваном. Самое главное в машине – серая панель и ленточный спидометр. ВАЗ-2101 первых выпусков с круглым зеркалом, под которое обычно сверлили не дверь, а крыло. Болезненное решение. Машина правильного серого цвета. Для советских людей это была трагедия. Попасть в очередь на самый модный автомобиль страны и получить серый. Но других не было. Первые два года обильно красили в такой цвет. Добыть белую было нереально. За зеленую сверху просили столько, сколько у советского человека не водилось. Это сегодня серый цвет внезапно стал модным. А в 70-м году в Советском Союзе такого цвета случалась только школьная форма для мальчиков и автопогрузчики на стройке, напрочь отбивая счастье покупки. ВАЗ-2103. Он быстро ушел в тень от шестерки. Их путают, хотя не отличались оформлением. У трешки другая, более гармоничная решетка. Вздернутый поворотник ромбовидной формы на крыле, другие бампера, сзади иная полка и фонари. В салоне нет подголовников, более удобная борода. Трешку любили за красоту и почти шестерочный престиж, но по иной цене. У трешки звездная роль в кино, в комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Горбатый запорожец ЗАЗ-965, 67-го года выпуска. Он тоже в руки нынешнего владельца попал не так давно. Отреставрирован полностью, с максимальной аутентичностью, но в последний момент в ностальгический порыв проникла жена и потребовала красный цвет, иначе она не поедет. В остальном машина целиком оригинальная, с использованием только родных запчастей, найденных по закромам Литвы и соседних стран, включая резину, задние фонари и крайне редкий хром с шильдиками. В процессе реставрации двигатель собрали так, что теперь он работает без надрыва и тише оригинала. Кстати, машина комплектная настолько, что у нее даже есть печка, которую в запорожцах от безысходности сразу выкидывали. Самый неожиданный участник слета старинных автомобилей – головастик УАЗ. Но и для нас он никуда не уходил, до сих пор старательно путается под ногами. В приличных странах от них так давно избавились, что даже успели забыть и соскучиться. Но кроме советских машин, в городок Йодупе приехали заморские мечты той эпохи в неожиданном виде. Mercedes 123 Stretch. Так и хочется поправить и сказать, что это лимузин. Разница в том, что не каждая удлиненная версия непременно лимузин. Лимузин может быть и коротким. Его единственное отличие – перегородка в салоне, отделяющая водителя от пассажиров. А удлиненный кузов – это Stretch. Он всегда не серийный, постройки специальных ателье и непременно очень редкий. Тем увлекательней, что Stretch было два. Еще один – Mercedes 124, но он совсем редкий. У него 6 дверей. Машина прожила всю жизнь в Германии, работала в посольстве, в память о чем сохранила на передних крыльях крепление под флаги. А на пенсию, как это часто бывает, отправилась подальше от суеты в Литву, где такой же хороший бензин, но больше заботы. Самый почтенный ветеран второго съезда старинных автомобилей – американский Рео 1929 года. Ему простительны старческие капризы. И в его возрасте достаточно просто быть, чтобы все вокруг замерли, переспросили друг друга, не поверили в дату рождения и остались слушать стартер. Пожилым свойственно внезапное упрямство. Это лишь попытка привлечь к себе еще больше внимания. И совсем хорошо, если берут под руки и нежно сопровождают. Потом капризное настроение заканчивается, и Рео едет сам. Появление старинных автомобилей на площади – это лишь часть праздника. Порадовав жителей города Йодупе, автомобили едут дальше по маршруту выходного дня, радуя ностальгическим послевкусием и отлаженными моторами. И когда все уехали, после целого дня праздника, когда здесь побывал весь город, остается чистая площадь, без единого окурка, без бумажек, стаканчиков, пакетов. Не за кем убирать. Чисто, будто никого и не было. Чисто, как это принято всегда, в любой другой день. Вопросы, ответы, реплики. Про новую «Ладу Искру» Александр Цейтлин. Теперь при пропаже, угоне искры в ГАИ рекомендуют поменять свечи. Ку-ку-ку. Кстати, в Майами есть ЖК Porsche. и в квартиру можно подняться на личном лифте парковки. Машина окажется за прозрачной стеной, тем самым став частью интерьера. Ждем ЖК «Лада» или «КамАЗ». Виталий Немировский. Новый слоган для российских автосалонов. Китайский стыд за ваши деньги. Павел Никифоров. Я давно заметил, что вы в одном выпуске красите в черный, в следующем перекрашиваете в белый. Это у вас фича такая или не имеете четкой позиции, поэтому подгоняете в контекст ролика? Porsche раз пять туда-сюда перекрасили, то оно икона, то никчемная повозка с врожденной молотковой управляемостью, то снова легенда, недостижимая, то тачка садовая. Так из Китая в то туда-сюда и так далее. И вот эта ложка дегтя, похоже, заставит меня, если не отказаться от просмотров, то не воспринимать вас всерьез уж точно, к слову, о цирке. Если вы до сих пор нуждаетесь в чужой, четкой позиции, значит, вы все еще не умеете определять собственный маршрут самостоятельно, и вам необходим регулировщик с палкой, который однозначно прикажет двигаться в верном направлении. Porsche – инженерный шедевр, референсный автомобиль, точка отсчета, отсталый и некрасивый, с нелепым расположением силового агрегата, оставшимся от безысходных времен Volkswagen Жук и ставший показателем гениальности, когда блистательные инженеры нивелируют бездарную идею в современный автомобиль с отменной управляемостью, требующий от водителя навыков на уровне мастера спорта. Образец управляемости Porsche 911 держит дорогу в запредельных режимах, в самых безнадежных ситуациях, и без предупреждения срывается с дороги в канаву, и вы убиваетесь насмерть. Предъявите требования спасительной для вас четкой позиции инженерам Porsche. Пусть наконец-то наведут порядок и научатся делать однозначные автомобили с единственной характеристикой, а не с характером. На сегодня все. До свидания.